Говорит радио «Азаттык». В эфире программа «Итоги недели». Радио «Азаттык» подводит итоги прошедших 7 дней в Казахстане и мире. Политика, экономика, аналитические обзоры в нашей программе «Итоги недели». У микрофона Дилбегим Мавлони. Бывший топ-чиновник статагентства Бирлик Миндыбаев приговорен еще к 1 году тюрьмы. Он уже был осужден на 5 лет. Оба приговора бывший чиновник считает абсурдом, говорит его адвокат.
Он вину не признает, считает это абсурдно все вообще, конечно.
Интернет-издание Emirates Business сообщило о том, что на самом деле доход Казахстана от экспорта нефти достигает 24 миллиардов долларов в год, тогда как официальные лица приводят совсем иную цифру о доходах страны от экспорта нефти. Участники очередного круглого стола радио «Азаттык» попытаются привести свои доводы относительно противоречивых данных между этими двумя цифрами.
Затрудняюсь сказать, откуда взялась цифра 24 миллиарда долларов, но иногда могут так оценивать доходы всей отрасли.
Об этом и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Дилбегим Мавлони.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами 3 раза www.azatyq.org.
Финансовая полиция Казахстана обнародовала новые детали по делу бывшего заместителя председателя агентства по статистике Бирлика Миндыбаева, осужденного 2 июля этого года Есильским районным судом Астаны к 5 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Бирлик Миндыбаев осужден еще на 1 год тюрьмы по вновь выявленным фактам хищения средств, выделенных в прошлом году на перепись населения, заявил представитель финансовой полиции Мурат Жуманбай на брифинге в Астане в среду 17 ноября. Миндыбаев и директор компании ТИС Саттаров, который является однокурсником Миндыбаева и родственником его жены, в период 2007-2008 годов похитили свыше 68 миллионов тенге из 123,5 миллионов тенге. Эти деньги были выделены на покупку портфелей и бланков для пилотной переписи населения в Туркестане и на закуп услуг по изготовлению портфелей для счетчиков национальной переписи населения, заявил Мурат Жуманбай. Финансовая полиция также сообщила, что судом первой инстанции директор компании ТИС Саттаров признан виновным в совершении хищения и его посадили в тюрьму на 5 лет с конфискацией имущества. Адвокат Бирлика Миндыбаева Ирина Осокина сообщила нашему радио «Азаттык», что на брифинге финансовой полиции речь шла о 2-м возбужденном уголовном деле в отношении ее подзащитного.
В отношении Миндыбаева было 2-е дело еще возбуждено. Тоже похищение, там пилотная перепись, которая была проведена ранее, чем национальная перепись. То есть первое дело, которое рассмотрели, это было по национальной переписи 2009 года, а это 2008 года перепись пилотная была в Туркестане. И у него было там 5 лет, вот ему добавили, окончательно 6 лет получилось. Всего 6 лет.
Адвокат Бирлика Миндыбаева говорит, что будет обжаловать приговор.
Решение суда есть, жалобу напишем, городской суд что скажет, апелляция, то и будет. Он вину не признает, считает это абсурдно все вообще, конечно, но приговор есть, состоялся, поэтому я как юрист не могу же его каким-то образом комментировать.
Миндыбаев, он где находится, в каком учреждении, в Астане он в заключении?
Он находится в Астане в изоляторе следственном.
Вскоре после завершения национальной переписи в Казахстане в 2009 году были арестованы заместители председателя государственного агентства по статистике Бирлик Миндыбаев и Нугман Баянов, а также Серик Туржанов, учредитель компании «КИК», выигравший тендер на поставку бланков для переписи населения. Бизнесмен и чиновник Серик Туржанов был приговорен к 9 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Нугман Баянов приговорен 6 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Тогда Серик Туржанов в своем последнем слове заявил, что кто не по назначению перечислил средства, обналичил и вывез эти деньги из страны, всех знает сторона обвинения и следственные органы. Сегодня любого человека в мире можно найти за несколько месяцев. Но решили найти крайних, и эти крайние сегодня сидят на скамье подсудимых, заявил Серик Туржанов. Председатель статагентства Анар Мишимбаева, уволившись год назад, покинула Казахстан. В январе 2010 года финансовая полиция возбудила в отношении нее уголовное дело. Чуть позже она была объявлена в межгосударственный розыск. Председатель надзорной судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Акылтай Касымов заявлял журналистам, что Анар Мишимбаева находится в Москве. Однако пока власти не сообщают о том, были ли предприняты следствием действия для санкционирования ее ареста. Официальные итоги переписи населения Казахстана, проведенные в марте 2009 года, обнародованы только в середине ноября 2010 года. Их оглашения откладывались несколько раз. Некоторые независимые провластные наблюдатели уже подвергли сомнению результаты этой переписи. Подробнее с данным материалом вы сможете ознакомиться на сайте нашего радио «Азаттык» по адресу www.azattyk.org. Говорит радио «Азаттык». В эфире программа «Итоги недели». Мы продолжаем выпуск. Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события в Казахстане и мире, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 15 ноября, в следственном изоляторе Алматы найден повешенным один из задержанных, сообщило агентство «Казтаг». Тело арестованного 29-летнего жителя Алматинской области было найдено днем 13 ноября. Представителями администрации учреждения сообщили в правоохранительных органах. По их данным, он уже был судим за разбой, грабеж и воровство. Расследованием данного происшествия занимаются сотрудники собственной безопасности спецучреждения и полиция. На следующий день, во вторник, газета «Республика» получила отказ в аккредитации для освещения рабочей поездки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по Алматы 15-16 ноября, сообщила редакция оппозиционного издания. Руководитель Алматинского бюро пресс-службы президента Валерий Жандаулетов заявил, что издание не входит в президентский пул, поэтому вообще разговора нет о получении аккредитации, говорится в сообщении редакции «Республика». В среду, 17 ноября, стало известно о том, что в Кыргызстане начался судебный процесс по делу о событиях 7 апреля нынешнего года в Бишкеке, в результате которых был отстранен от власти президент Курманбек Бакиев. Заседание военного суда Бишкека будет проходить в открытом режиме. Обвинения в убийстве и превышении полномочий предъявлены ряду бывших высокопоставленных чиновников. Заочно обвиняются 6 человек, в том числе находящиеся за границей Курманбек Бакиев, его младший брат Женебек и сын Марат. Всего по делу проходит 28 обвиняемых. Напомним, что во время антиправительственного митинга в Бишкеке погибли более 80 человек. В тот же день финансовая полиция Казахстана обнародовала новые детали по делу бывшего заместителя председателя агентства по статистике Берлика Миндыбаева, осужденного 2 июля этого года Исельским районным судом Астаны к 5 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Миндыбаев осужден еще на 1 год тюрьмы по вновь выявленным фактам хищения средств, выделенных в прошлом году на перепись населения в Туркестане, заявил представитель финансовой полиции Мурат Жуманбай на брифинге в Астане в среду 17 ноября. Оба приговора бывший чиновник считает абсурдом, заявила радио «Азаттык» адвокат Берлика Миндыбаева Ирина Осокина. В Алматы группа неизвестных лиц вечером в среду 18 ноября напала на оператора телеканала «ТАН», подтвердила радио «Азаттык» административный директор телеканала Елена Ильичевская. По ее словам, нападение на 23-летнего Нурбола Казыкбаева было совершено около 7 часов вечера у здания телеканала по улице Улугбека. По словам Ильичевской, избившие оператора несколько человек пустились в бега после того, как на шум выбежали его коллеги. Она не исключила, что нападение было совершено с целью ограбления и не связано с профессиональной деятельностью тележурналиста. Подробнее с полным текстом этих новостей вы сможете ознакомиться на нашем веб-сайте по адресу www.azattyk.org.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
то есть английскими буквами три раза www.azattyq.org.
В эфире еженедельная программа радио «Азаттек. Итоги недели». У микрофона Дильбегим Мавлани. Мы продолжаем программу. В 2009 году, по официальным данным, доход Казахстана от экспорта нефти достиг чуть больше 10 миллиардов долларов. Однако недавно интернет-издание Emirates Business сообщило о том, что на самом деле доход Казахстана от экспорта нефти достигает 24 миллиардов долларов в год, а его доход на душу населения составляет 11 400 долларов. Откуда взялась такая информация, из каких источников, неизвестно. Но все же, если эта информация достоверна, то ежегодно нефтяная прибыль Казахстана в размере 24 миллиардов долларов выглядит скорее сенсацией. Между примерно 10 миллиардами официальной статистики и 24 миллиардов по другим источникам имеется очень большая разница – почти в 2,5 раза. В своем очередном круглом столе радио «Азаттык», казахская редакция «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» обсудит тему о прозрачности реальных доходов экспорта природного сырья. Круглый стол провел сотрудник казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Султанхан Акулыулы.
В нем участвуют Мерверт Махмутова, директор Центра анализа общественных проблем, Дерия Атабаев, экономический эксперт «Радио Азаттык», Ораз Джандосов, бывший вице-премьер, ныне директор Центра экономического анализа «Ракурс», Петр Владимирович Цвойк, экономический эксперт. На круглый стол также были приглашены представители Министерства нефти и газа, Министерства финансов, а также Налогового комитета Минфина Казахстана, но по разным причинам они не смогли принять участие. Итак, первый вопрос для обсуждения. Насколько прозрачны реальные доходы бюджета Казахстана от экспорта энергоносителей? Исходя из нынешнего объема экспортируемой казахской нефти и газа 73 миллиона тонн и средних показателей мировых цен на энергоносители, и как Казахстан использует эти свои нефтедоллары. Госпожа Махмутова, первое слово вам, пожалуйста.
Я бы хотела сказать, что, навскидку, вот официальные данные 10 миллиардов долларов, в общем-то, они близки к тому, что поступило в течение 2009 года в Национальный фонд. Поэтому, видимо, оценивается уровень налоговых поступлений от нефтегазового сектора. Затрудняюсь сказать, откуда взялась цифра 24 миллиарда долларов, но иногда могут так оценивать доходы всей отрасли. То есть и то, что идет самим компаниям, и то, что идет сама, собственно, уже в виде налоговых отчислений в бюджет. Поэтому, моя точка зрения, собственно, затруднительно оценить, насколько прозрачны доходы, поступающие в бюджет, потому что на самом деле мы не знаем, каково содержание контрактов, заключенных в нефтегазовой отрасли. Как известно, основные крупнейшие контракты были заключены в 90-е годы, поэтому то, что мы видим сегодня в бюджете, это то, что оговорено этими контрактами. Как правило, налогообложение, согласно крупнейшим контрактам, было индивидуальное, и оно было отделено от действующего налогового законодательства, потому что все дальнейшие изменения этих контрактов не касались. Поэтому затруднительно сказать, каков объем налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор, потому что это все всегда вызывает вопросы. Обычно зарубежные эксперты оценивают налоговую нагрузку в нефтегазовой отрасли Казахстана очень высоко. Например, по данным того же Министерства финансов, когда они публикуют коэффициент налоговой нагрузки в отдельные годы по секторам экономики, видно, что коэффициент налоговой нагрузки в самом нефтегазовом секторе, он не столь высок, как обычно жалуются нефтяники. Поэтому я думаю, что в целом нам нужно, наверное, работать с тем, что мы имеем, и оценивать больше расходную часть. Насколько прозрачно расходуются те поступления от нефтегазового сектора, которые мы имеем на сегодняшний день. Это оценочно около 10 миллиардов долларов.
Спасибо, госпожа Махмутова. Господин Атабаев, у вас есть что сказать по теме?
Я тоже затрудняюсь говорить о каких-то конкретных цифрах. Конкретные цифры, опять-таки, как сказал предыдущий коллега, лежат в контрактах, и оценивать это должны только, на мой взгляд, Министерство финансов, налоговые службы, таможенные службы. Вот только от них можно получить достоверную информацию, и которая, естественно, будет опубликоваться на статистических данных Агентства статистики Казахстана. Здесь можно сказать, что Казахстан, продавая свою нефть, пока находится, как бы говоря, в непрозрачном состоянии, и делать какие-то прогнозы или догадки, это неблагодарная миссия.
Спасибо вам, господин Атабаев. Господин Свойк, что вы можете добавить?
Ну, если брать просто арифметику, объем экспорта и прикинуть, каковы биржевые цены, а казахстанская нефть все равно же в конечном счете покупается по ценам близким к этому, не по тем трансферным, по которому она переходит границы Казахстана и по которому идет и государственная таможенная статистика, и налоговая, а вот в конечном счете, то речь, конечно, надо вести не о 10 миллиардах, а о сумме, по крайней мере, в 3, если не более раз выше. Это так, к сведению. Теперь, что касается прозрачности. Ну, мои коллеги уже сказали, я присоединюсь к этому мнению, что мы непрозрачны, причем, я хочу это подчеркнуть, официально непрозрачны. То есть у нас практически все серьезные контракты на нефтедобычу, они подписаны в режиме так называемого соглашения о разделе продукции, которое, как известно, всякие такие соглашения выводит из-под официального и национального налогового законодательства, и что платятся по этим соглашениям, это определяется в нем самом, причем соглашения официально секретны. Ну, по крайней мере, под грифом коммерческой тайны. Поэтому сколько же на самом деле имеют доходов производители нефти, сколько они платят в бюджет, это, я еще раз повторяю, не просто непрозрачно, это официально, законно непрозрачно в Республике Казахстан.
Спасибо, господин Свойк. А господин Жандосов, вы были в свое время вице-премьером, и, наверное, у вас есть что сказать.
Ура, как всегда, много разнообразных вопросов, каждый из которых заслуживает отдельной темы. Да? Если говорить о уровне налогов, то они, понятно, с нефтяного сектора публикуются ежемесячно Министерством финансов. Да? Тут никакой тайны и никаких этих нет. Я просто там напомню, в прошлом году налоги были 1 371 000 000 000 с нефтегазового сектора. В этом году за 10 месяцев 1 679 000 000 000, что понятно, это и увеличение физического объема, от которого вы красочно описывали в начале, так и более высокий уровень цен. Что касается того, каков уровень налоговых изъятий, да, рекомендую почитать на сайте вот организации «Ракурс», который возглавляет, там есть оценка, но, правда, там последние цифры за 2008 год, и есть сравнение с другими странами мира. Уровень налоговых изъятий, то есть какова доля удерживаемого государства налоговых поступлений по сравнению с доходами нефтяных компаний от экспорта нефти, она крайне маленькая в нашей стране, мы находимся на последних или почти последних местах в мире. Это тоже там все давно известно. Зачем читать всякие глупые сайты эмиратские, да, которые еще плохо, наверное, переводят сначала на арабский, потом с арабского на английский, потом мы на казахский или на русский переводим, что такое доходы страны, не поймешь, то ли это экспорт, то ли это налоговые доходы, то ли еще что-то. Лучше читать казахские источники, на мой взгляд, казахстанские. Ну и четвертое, там то, что там я как пока занимался политикой, мы в 2003 году, по-моему, собрали 1 000 000 подписей за то, чтобы сделать прозрачными, то есть публично доступными все контракты на недропользование в нашей стране, и маленькие, и большие, о которых мои коллеги до меня говорили. Ничего нового пока я не слышу и не очень понимаю, зачем нужно экспертное мнение, поскольку, по-моему, оно у всех собравшихся одинаковое примерно.
Спасибо, господин Жандосов. По информации Национального банка Казахстана, активы Национального нефтяного фонда республики за 8 месяцев 2010 года выросли на 16,53% и достигли до 28,4 миллиарда долларов, что почти в 2 раза превышает годовой бюджет страны. Вполне возможно, что за последующие 2 месяца активы нацфонда уже достигнут 30 миллиардов долларов. В этой связи возникает следующий вопрос. Почему Национальный нефтяной фонд Казахстана пополняется лишь за счет нефти и газа долларов? Какова реальная доля чистых государственных доходов от экспорта черного и цветных металлов, природного урана по объему производства и продажи которого Казахстан в этом году вышел на 1-е место в мире, а также от продажи редких и редкоземельных металлов. Важно заметить, что некоторые из этих металлов производятся лишь в 2-3 странах или даже лишь в Казахстане. Первое слово, господин Свой, к вам.
Ну, нефть, конечно, дает больше, но почему именно на нефти формируется национальный фонд, а там нет, скажем, черных цветных металлов или тем более урана, это вопрос скорее политический, а не экономический. И еще я хочу тут добавить, что ведь национальный фонд, он, это некая идеология, то есть нельзя заводить не просто нельзя заводить деньги в национальную экономику, потому что якобы будет инфляция, что вообще еще стоит пообсуждать, от чего она бывает. А главное, вообще он нужен как таковой. Вот развивающейся стране вот надо обязательно наполнять и как можно больше национальный фонд. Что такое национальный фонд? Это некие ценные бумаги. Там же не живые деньги, там ценные бумаги развитых, скажем так, государств. А деньги, которые эти государства продали, которые государства выручили за эти свои ценные бумаги, уходят в их экономику. То есть, вообще говоря, национальный фонд – это способ развивающегося Казахстана инвестировать в развитые экономики. А почему это делает в основном нефтянка? Ну, наверное, понятно. Все-таки они у нас лидеры в этом деле.
Спасибо, господин Свойк. А господин Атабаев, что у вас есть сказать?
Я бы, конечно, не хотел уходить в политику, но без этого, конечно, нельзя обсуждать экономические вопросы. Хочу сказать, что именно от политической воли казахского государства, ну, тех людей, кто управляет Казахстаном, и зависит о том, как формируется экспортный потенциал Казахстана. В данном отношении я хочу сказать, что если власти примут решение открыть все вот эти контракты не только в нефтяном секторе, но и в черных металлах, редкоземельных металлах, в уране и так далее, поставить это все на нормальный, как бы говоря, учет, и после этого создать базу для того, чтобы наладить нормальную рыночную торговлю вот этими сырьевыми богатствами Казахстана. В данном случае тогда Казахстан получит довольно-таки интересную цифру, реальную цифру, из которого и будут складываться богатства казахского народа. И, на мой взгляд, активы Национального фонда Республики Казахстан после этого будут складываться и не только из нефтянки, и от других источников сырьевых, источников, которые, возможно, могут и конкурировать с нефтянкой, и, возможно, этот активы национального фонда будут пополняться гораздо быстрее, чем они пополняются сейчас. Все это, опять-таки, зависит от политической воли руководителей Казахстана.
Спасибо. А господин Жандосов.
Извиняюсь, но опять несколько вопросов. Да, я сначала отвечу на первый, который вы задавали. Если кто-нибудь поднимет законодательство о формировании национального фонда 2001 года, сформирование которого, и еще раз отмечу, это был именно закон, а не указ президента или не постановление правительства, работая вице-премьером, то как раз-таки там были включены все налоги от всех природных богатств. В этом смысле, поскольку экономически любому экономисту понятно, что рента, она не имеет разницы, от чего она происходит, то ли это нефть, то ли газ, то ли медь, то ли хром, или уран. Затем это было изменено в середине 2000-х нулевых годов, и что я считал и считаю полной глупостью, и много раз про это писал, как опять-таки и многие из сегодня сидящих в студии, или все. Вот это один вопрос. Более ли является прозрачным экспорт урана, например, по сравнению с нефтью, я принципиально этой разницы не вижу. Примерно одинаковая степень прозрачности или непрозрачности, как ее смотреть. И все, что мы говорим применительно к нефти и о контрактах, о доступности контрактов для пользования, и о том, чтобы была большая ясность по ценам продажи, то есть по контрактам на саму продажу, с тем, чтобы не было подозрений, что они сильно отличаются от мировой цены, включая транспортные расходы, там, страховку и так далее. Это тоже необходимо делать.
Теперь у меня вопрос на засыпку. Власти Казахстана не скрывают, что весь почти 30-миллиардный актив Национального фонда Казахстана в долларовом эквиваленте находится на зарубежных счетах. А по этому поводу в Казахстане высказывали в свое время робкие недовольства. Что вы можете сказать сейчас? Пожалуйста, господин Жандосов.
Ну, я начну с ваших высказываний о робких недовольствах. Да? Я участвовал в трех выборных кампаниях, которые не могу назвать робкими, да, и в том числе и по числу голосов, реально полученных, отданных за программой два раза нашей партии в 2004 и 2007 году и на президентских выборах единого кандидата от оппозиции в 2005 году, где у нас прямо в предыдущей программе было изложено другое понимание использования, иное, чем сегодняшнее понимание использования доходов от сырьевых ресурсов. Вот что я скажу вам.
Вы слушали очередной круглый стол радио «Азаттык». С полным текстом круглого стола вы сможете ознакомиться на нашем сайте по адресу www.azattyk.org.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.org. azatetyq.org.
Говорит радио «Затык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Затык». Итоги недели сегодня вела Дилбегим Малонин.